Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Подводя итоги, разговор о романе Владимира Набокова «Дар», самом зрелом романе, героиня которого, как сказал сам автор, русская литература. Изгнание как метафора смерти и одновременно спасения. Череда бесконечных отражений и отрицаний. Низвержение Чернышевского и превознесение Пушкина. «Гамбургский счет» ведут Александр Генис и Татьяна Толстая. Впервые в эфире 20 февраля 99 года.
Стоит взглянуть на календарь, чтобы понять, пришла пора итогов. Нам повезло, мы готовимся встретить тот редчайший в истории момент, когда хронологическая черта отделит третье тысячелетие от второго. Но пока этого не произошло, мы, прозаик и публицист Татьяна Толстая и я, ведущий этой программы, хотим воспользоваться последними месяцами доживающего свое 20 века, чтобы подвести итог тому, что мы больше всего в нем любили – отечественной словесности. Собрав по гамбургскому счету, то есть согласно критерию стилистического мастерства и языковой пластики, лучшие, на наш взгляд, образцы русской прозы, мы расположили их не столько в хронологическом, сколько в художественно-логическом порядке. Каждому из этих произведений посвящается ежемесячная передача, построенная в жанре свободной беседы. Ну а теперь, договорившись о правилах проведения этого прощального парада, отправимся в путь. Предметом нашей первой беседы был рассказ Ивана Бунина «Чистый понедельник». В этой, второй передаче цикла «Гамбургский счет», речь пойдет о лучшем, вероятно, русском романе Владимира Набокова «Дар». «Дар», впервые опубликованный в 1937-1938 годах, сочетает в себе роман воспитания, писательскую биографию и развернутые исследования русской литературы и мысли XIX века. Все это делает «Дар» энциклопедии набоковских приемов, интонаций, тем и мотивов.
Если задать себе вопрос, о чем роман «Дар», то, конечно, можно потеряться в этом и пересказывать его содержание, я думаю, даже нет никакой необходимости, потому что мы утонем, он велик как мир. Это мой любимый роман. И именно потому, что он любимый, хочется приписывать ему больше мистических качеств, чем, может быть, он может снести. Мне кажется, что Набоков знал и предчувствовал, что это последняя вещь, которую он напишет на русском языке для русского читателя. Поэтому он поспешил вложить в него, вместить, втиснуть весь мир, который был ему бесконечно, пронзительно, я бы сказала, до визга дорог. И в то же время он пытался скрыть это от самого себя и смотрит на этот мир с легкой брезгливостью, с легким презрением, которое не мешает любви.
Я бы сказал, что это ключ ко всем набоковским произведениям. Ирония не отменяет патетики, наоборот, ее усиливает. Эти слова Набоков сказал про Флобера, но они, несомненно, относятся к самому Набокову тоже. Ирония не отменяет пафоса.
Да, это верно. Здесь иронии вагон, и пафоса тоже вагон. Причем тогда, когда ирония, когда пафос вроде бы начинает, как и всякий пафос, подводить писателя, то выбегает тот же писатель с оружием иронии и немножко смягчает и приглушает свой пафос. Так, например, мне кажется, что набоковские стихи, которые введены сюда под видом стихов Годунова-Чердынцева, Федора Годунова-Чердынцева, героя этого рассказа, это, в общем, на 90% стихи плохие. Набоков писал плохие стихи в своей юности и никогда не стал поэтом, хотя, может быть, хотел им стать. У него есть два десятка прекрасных стихотворений, остальное проходное. Но Набокову очень не терпелось поместить эти стихи сюда. Что-то чувствуя об их недостаточном качестве, он забежал с другой стороны, осудил своего героя, тем самым самого себя, за беспомощность этих стихов и показал, как стихи – это всего лишь детство писателя, как после стихов писатель переходит к прозе. И вот тогда-то она выходит во всей своей славе и брецании оружия и поражает всех противников, критиков и всех прочих, кто мог встретиться на его пути, буквально наповал насмерть.
Набоков, конечно, написал роман о себе. Конечно, он написал писательскую биографию о том, как Набоков стал писателем Набоковым. Но все-таки мне кажется, что главная тема Набокова – это не его авторское «я». Главная тема Набокова в «Даре» – это судьба русской литературы. Обратите внимание, внимание, что Годунов Чердынцев родился 12 июля 1900 года. Он ровесник века. И он пытается найти себе наследство. Либо это наследство русской литературы Чернышевского, либо это наследство Пушкина. Вот, собственно говоря, выбор, перед которым стоит Годунов Чердынцев. Вот выбор, перед которым стоит русская литература 20 века, которую, собственно говоря, сам Набоков и представляет. Битов однажды сказал фразу, на мой взгляд, чрезвычайно глубокую, а именно он утверждает, что Набоков – это образ той русской литературы, какой она могла бы быть, если бы не было революции.
Это замечательная фраза, как и практически все, что говорит писатель Битов. Но здесь весь фокус в том, что если бы не было революции, то не было бы и писателя Набокова. Для того, чтобы понять, что такое Россия, для того, чтобы обозреть ее во всей ее загадочной цельности, нужно быть изгнанным, нужно быть изгоем, и тогда можно посмотреть на нее с другого берега и увидеть всю оставшуюся на том берегу красоту, что он, по-видимому, и делает. О романе, повторяю, можно говорить бесконечно, и в нем, в общем, сплетаются тысячи тем. Мне бы хотелось задать вам вот какой вопрос. Для меня совершенно двусмысленный и загадочный эпиграф, взятый к этому роману из учебника русской грамматики Смирновского. Эпиграф звучит так. «Дуб – дерево, роза – цветок, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше отечество». Смерть неизбежна. Как вы понимаете этот эпиграф?
Я думаю, что этот эпиграф, который, кстати, потом спародировал Саша Соколов в своей «Школе для дураков», эпиграфом которому послужили 11 глаголов исключения старого спряжения. На мой взгляд, это, конечно, совершенно замечательная игра с учебником как прообразом мира. В мире есть норма, в мире есть гармония, в мире есть нечто такое, что не поддается безумной абсурдной логике любого времени, любой революции, любой эволюции. Есть нечто вечное. Это вечное и пытается Набоков воссоздать. Но есть еще один момент. Обратите внимание, что такое учебник? Учебник – это своего рода музей. Все разложено по полочкам. А как пишет Набоков Дарье? В раю пахнет, как в энтомологическом музее. Что это значит? Все на полочках, все засушено, все как бабочки, которые в своих ящиках стоят и ждут Набокова, который придет и все это будет обозревать взглядом хозяина, наслаждаясь красотой, наслаждаясь тем, чего уже нету, наслаждаясь прошлым. Память героини Набокова.
Да, а мне в этом эпиграфе что-то мерещится еще дополнительное. Дело в том, что, конечно, это слова не набоковские, конечно, он использовал учебник русской грамматики, но что-то он имел в виду. Мне кажется, что здесь переплетаются две темы, а именно Россия и смерти. То есть, поскольку это есть, как мы решили и договорились, главный русский роман Набокова, последний русский роман Набокова, он в нем умирает как русский писатель с тем, чтобы пересечь океан и возродиться как писатель американский, то для него, в частности, тема России и тема смерти, есть ли смерть, очень важна. Ведь в этом романе, получается, смерти нет. Он воскрешает отца, игра со смертью происходит на всем протяжении романа в самых разных видах. И здесь очень много говорится о том, что, собственно, смерти быть не может, потому что если ты веришь в бессмертие, то ты его получаешь. Эта тема находит развитие в его более поздних стихах, процитируемых в романе, более поздних стихах героя, и он просит героиню верить, что эта улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. То есть ничто не прерывается, смерти нет. Дело в том, что в этом эпиграфе есть поразительная вещь. Во всех фразах имеется тире. Дуб, дерево и так далее. Россия – наше отечество. Единственная фраза, в которой нет тире, это «смерть неизбежна». И это останавливает внимание. Мне кажется, что Набоков, выбирая эту цитату для своего эпиграфа, приглашает задуматься, а верно ли все, что сказано здесь. Может быть, и смерть не неизбежна, может быть, и Россия не наше отечество. Ведь это вещи, которые не очевидны. Хотя Смирновский, я даже его не знаю, дореволюционный учебник русской грамматики, это очевидные вещи. Он говорит банальности. Знаете, Пушкин поэт, фрукт, яблоко из этой серии.
Вы знаете, забавно, что как Набоков умудряется навязать всем свою методику жизни. Мы ничего не можем истолковать при этом окончательно. В детективе известно, кто убийца. У Набокова никогда. Потому что Набоков отвергает все ответы заранее. То есть это детектив с открытым концом. И именно поэтому любая интерпретация Набокова, она сама себя отменяет. И в этом самоотрицании, в этом бесконечной череде зеркальных отражений, которые никуда не ведут, мы запутались, и в этом заколдованном кольце мы обречены крутиться. Я всегда чувствую клаустрофобию, читая Набокова.
Набоков это тоже, как и все, предвидел. Герой Набокова, который хочет написать рассказ, который хочет написать роман, который хочет описать свою жизнь, который хочет вложить все в этот текст, рассказывает своей избраннице, как он хочет это сделать, каким должен быть этот текст. Пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа.
В эфире второй выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Владимира Набокова «Дар».
Я хочу вернуться к той цитате, которую мы закончили первую часть нашей программы. «Очистить яблоко одной полосой, не отнимая ножа». В чем странность Набокова? В том, что в каждой отдельной фразе можно найти все целое. Это такое голографическое зрение. И в этой, казалось бы, невнятной, непонятной фразе на самом деле скрывается ключ к теологии Набокова, к его мифологии. То, что он очищает яблоко, не разрывая кожуры, то, что он говорит о двух сторонах одного предмета, внешней и внутренней, на мой взгляд, крайне существенно. Дело в том, что Набоков представлял себе мир, как мне кажется, следующим образом. Мы ходим по изнанке мира, но наши шаги меняют лицевую, невидимую сторону мироздания. То есть по видимой части мы можем проследить пути невидимого. Бога нет, но есть иной, куда больше мир с набором лишних измерений. Вот чудо Набокова, которому он посвятил все свои лучшие страницы.
Верно. И следуя тому же принципу, можно из этой цитаты извлекать и еще многое и много большее. Например, очистить яблоко здесь можно понимать как метафору. Заново прочесть всю русскую литературу. Все то, что было рождено за, скажем, полные 100 лет русской литературы до него. Снова вскрыть то, что таится под всеми и под нелюбимыми им шестидесятниками, то есть тут и Чернышевский, Добролюбов, Зайцев, бесконечное количество вот этих малых сих. И, с другой стороны, великий Пушкин. Вскрыть все, показать все, не отнимая ножа, с другой стороны. То есть ни на секунду не оставляя этих людей своим пристальным, резким, ножевым внимание. Набоков совмещает в одной цитате такое количество миров, которые он хочет поместить в этот роман и помещает в этот роман, что вы можете читать его вдоль, поперек, насквозь, как угодно.
И это еще не все, потому что это же яблоко напоминает нам, естественно, об Адаме.
И о Ньютоне.
О Ньютоне, который открыл закон всемирного тяготения. Тот самый закон всемирного тяготения, который притягивает героя к земле, от культуры к природе. Но все-таки я вернусь к своему Адаму. Дело в том, что герой романа – это и есть новый Адам, который называет вещи. И главная такая любовная линия романа – это Адам в ожидании Евы. Вы помните, он ходит почти голый по Эдему, по этому прекрасному берлинскому саду, берлинскому лесу около пруда, и ждет, когда, наконец, он соединится с Евой. Однако есть в романе Набокова, как всегда у него, тайна, которая не перестает меня волновать. Все время мы ждем кульминации. Наконец, его любовь восторжествует. Наконец, они объединятся с возлюбленной. Родители ее уезжают. Набоков встречает ее, и они идут домой. Но вспомните, чем кончается роман. Ни у него, ни у нее нет ключей от квартиры. Ключи заперты внутри.
Совершенно верно, совершенно верно. Причем при первом чтении романа, пусть каждый вспомнит свое первое чтение романа, это не бросается в глаза, потому что Набоков расставляет такое количество зеркал и разных закоулков, а зеркало здесь очень важный элемент, и словесный, и смысловой элемент романа, что мы вынуждены отвлечься на более интересные вещи, мы не замечаем эту возню с ключами, и только когда дочитываем до конца, то мы понимаем, что мы все это уже прочли, мы знаем, что обе связки, оба набора ключей отданы по разным причинам разным людям, а третья заперта внутри квартиры. То есть Адам и Ева, которые пытаются вернуться в рай, чтобы обрести наконец соединение и дать начало чему-то новому, не могут в него войти. Он заперт, и они сами участники того.
И как мы тут узнаем мотивы из бунинского рассказа «Чистый понедельник», о котором мы говорили в нашей прошлой передаче. Опять невозможность счастья.
Опять невозможность счастья. Здесь есть еще один элемент, о котором я хотела бы сказать. Дело в том, что, следуя тому же принципу голографичности, не только этот последний русский и, может быть, величайший роман Набокова соединяет в себе все возможные темы, которые вообще можно проследить у Набокова. Но здесь происходит следующее. Набоков в целом, как автор бесконечного количества рассказов, повестей, если это можно назвать повестями, и романов, он настолько целен и голографичен, что вы можете проследить любые мотивы из Дара и найти их в рассказах, более ранних или более поздних. Например, просто для примера, их очень много. Тот же мотив писателя, как Адама, называющего вещи, тот же мотив писателя, как человека, как существо, которое пытается словами воспроизвести утерянный, утраченный рай, встречается и в рассказе «Весна в Фиальте», где писатель-враг героя знает об Эдеме, но настолько густо записывает текст, что сквозь стекло невозможно увидеть тот первичный сад, из которого идут все эти импульсы и сигналы. И наш герой, писателем, в общем, не являющийся, герой рассказа «Весна в Фиальте», на это и раздражен. Там есть свой Адам, там есть своя Ева, соединение невозможно. Это та же тема, что и в «Даре», но она разыграна на другом материале.
Меня поражает у Набокова то, что литература, которой он восхищается, она же ему и мешает. Эту литературу он любит и ненавидит, потому что литература скрывает от него истинный мир. Меня поражает вот что. Может такое быть, что Набоков настолько хитроумен, что он в свою блестящую, прекрасную, красивую литературу сознательно вставлял какие-то уродливые куски? Они тоже есть у Набокова, потому что цельность требует и ошибок. Я выписал несколько фраз из Набокова, которые поразили меня как раз своей неуклюжестью. Например, машины у него едут на бензинопой. Чудовищное слово. Или такая фраза. «Соболь пробегает через пень». Так мог бы сказать только Чернышевский. Или «легкий топот о девице». Как, что это за девица, которой мы слышим легкий топот?
Я слышу легкий топот.
Или он, например, говорит такое. Что делать? Жить, читать, думать, работать над своим развитием, чтобы достигнуть цели жизни, счастья. У меня в детстве была такая книжка, называлась «Календарь пионера-товарищ». Вот примерно оттуда взята эта фраза.
Достиг ли счастья Набоков в жизни и в творчестве? Это, конечно, вопрос, на который не нам отвечать, на который отвечать ему. Но у меня такое впечатление, что, во всяком случае, Набоков то ли от того, что он обладал каким-то невероятным чутьем относительно своей жизни и своего дара, то ли от того, что Господь был к нему милостив, но он вовремя платил по неким долгам и подводил итоги вовремя. Например, он вынужден был переехать в Америку просто потому, что началась Вторая мировая война. Он должен был спасать себя, спасать семью, поэтому он переехал в Америку. Но он успел написать последний русский роман перед тем, как практически окончательно перейти на английский язык, вроде бы и знакомый ему с детства, и, с другой стороны, совершенно чуждый, как он пишет в стихотворении «Слава», по-моему, о том, что он пописывал на чуждом ему языке. Там говорится о привкусе, о анисовом привкусе вот этих чужих слов и метаний в словесной тоске. Человек сделал один подвиг, свел всю русскую литературу воедино и сказал о ней то, что ему было суждено сказать в романе «Дар». И затем как бы умер, поскольку эмиграция в Америку всегда воспринимается как метафора смерти, переезд в новый свет, начало новой жизни, и там воскрес в новом обличии. То есть две жизни Набокова на протяжении одной его земной жизни прослеживаются, в общем, очень четко.
Набоков исчерпал пути русского языка и русской литературы. Настолько исчерпал, что его язык кажется неживым, и этим путем следовать, по-моему, уже нельзя. Это как кирпич, как дорожный знак, который запрещает путь в этом направлении. И как бы ни был прекрасен Набоков, меня всегда смущает одно в его творчестве. Набоков не создал ни одного по-настоящему большого героя. Его героем был стиль. Набоков настолько эгоцентричен, что даже в шахматах он любил не игру, а шахматные этюды, не требующие партнера. Именно в этом не то чтобы изъян, а особенность Набокова. Набоков — это не указал путь, а указал, куда идти дальше нельзя, потому что Набокова не перепрыгнешь.
Да, я могу с этим согласиться, но тогда, если смотреть Набокова с этой точки зрения, то он, может быть, это покажется странным, но он должен быть сравним с Владимиром Далем, его тезкой, автором словаря «Живаго» великорусского языка, то есть человеком, который свел вместе такое количество слов и объяснил такое количество выражений, что можно пользоваться им как источником, но двигаться дальше нельзя. Все, кто пытался развивать словарь далее, как мы знаем, например, тот же Солженицын, оказывались, в общем, в довольно глупом положении. Эти вещи не развиваются. Это фиксация того, что должно было произойти.
И не такой же живой словарь Даля. Пастернак, например, его просто пугался. Тем более, что Даль, как и Набоков, это параллель на самом деле очень неожиданная, но довольно интересная. Придумывал масса слов, которых не было в русском языке. Например, автоматом он называл «живуля». Вместо чужого слова «заграничного автомата» он предлагал использовать слово «живуля».
Чудовищно.
И в этом есть тоже что-то набоковское, которое придал русской литературе нерусский характер. Не в этом ли ответ на тот вопрос, который мы заканчиваем нашу каждую программу? Чего до дара не было в русской литературе?
Я думаю, что дар, если мы продолжаем в том же духе оценивать русскую литературу, мне кажется, что дар свел воедино все слова русского языка. Если Бунин сводит воедино век 19-й, век 20-й, то дар каким-то образом подытоживает нечеловеческое, невероятно фантастическое богатство русского словаря, русских тем, русских идей 19 века в его двойной ипостаси, в аристократической божественной золотой литературе Пушкина, его традиции и в низовой черной традиции черного люда, то есть так называемых...
Земляные макро... стихи Добролюбова, как написал Набоков.
Совершенно верно. Вот это вот земля и небо, потому что Пушкин, конечно, это небо, сводится вместе Набоковым, и недаром название этого романа «Дар».
Вы знаете, ведь название романа «Дар», если читать наоборот, будет рад.
Совершенно верно. Зеркальное отображение названия романа, а мотив зеркал, как мы видим, играет огромную роль в этом романе. Так роман «Дар», его название «Дар», ведь «Дар» — это тоже еще и благодать, радость и благодать. Это то, чем спасется наш разрушенный мир. Россия, наше Отечество, смерть неизбежна, а может быть, не так и неизбежна, если единственное, что сохраняется от нашего Отечества с его небом и землей, есть божественный дар русской словесности, которую, конечно, воплощает Набоков перед тем, как махнуть рукой отплывающему старому свету.
Вы слушали вторую передачу из цикла «Гамбургский счет». Владимир Набоков. «Дар». Передачу, в которой участвовала писательница Татьяна Толстая, вел из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. поверх барьеров. Продавец в Америке. Ремесло и искусство. Как не потратить время попусту на того, кто ничего не купит? Как при этом не оскорбить потенциального покупателя? Как угадать в жалко одетом клиенте тайную состоятельность? Уроки, опыт, психология продавца в Соединенных Штатах. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 25 февраля 1999 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Ведет передачу Марина Ефимова. Эта тема «Продавец в Америке» всплыла в американской прессе после новой бродвейской постановки старой пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». Кроме обсуждений художественных новаций спектакля и причин долгожительства пьесы, вспомнили и о самой профессии. Шутка ли сказать, в Соединенных Штатах оперируют на сегодняшний день от 12 до 14 миллионов продавцов. Похожи ли их проблемы на проблемы несчастного Вилли Ломана, которого фирма выбросила на свалку, как только удача изменила ему? В документальной книге 1994 года «Напор» журналист Дэвид Дорси описывает рабочий день двух продавцов копировальных машин, то есть примерно двух современных аналогов Вилли Ломана.
День был дождливый, и Бруно ворчал, что сегодня к телефонам-автоматам они должны бы бегать по очереди. Обычно это было его дело, он легче принимал отказы. Они уже позвонили дважды. Секретарша сказала, что Сатлера ждут с минуты на минуту. Они заказали кофе в угловой забегаловке напротив офиса своего потенциального покупателя Сатлера, менеджера компании Bedford Communication. И Фред, глядя в окно, начал обычную психическую подготовку к решительному моменту, а именно нагнетание паники. Это было своего рода суеверие. Утром проверил все удочки, сказал он нервно: «Ноль». «Вчера на Чилиана потратил двадцатник, по два скотча и по два пива. За информацию, которой я его снабдил, я бы мог получить магистерскую степень. И все мимо». «Джилиана», — сказал Бруно. «Его зовут Джилиана, а не Чилиана». Фред пропустил поправку мимо ушей. «Тебе ведь не надо объяснять», — продолжал он, — «что Bedford Communication — наша последняя надежда. Пора звонить, чтобы Сатлер не смылся на ланч». «Сатлер», — сказал Бруно. «Его зовут Сатлер». «Я знаю, как их зовут», — завопил Фред. «Я называю их так, потому что они мне не нравятся. Звони». Стоя рядом с Бруно, Фред услышал, как секретарша сказала, что Сатлер приходил и снова ушел. Вдруг она добавила: «Минутку, вы из Зирокса? Тут для вас поручение. Где же оно?» «Господи», — подумал Фред, — «почему я не пошел учиться на компьютерщика?» В это время по улице проехал грузовик и заглушил звуки. Фред впился глазами в лицо Бруно. Тот что-то сказал, повесил трубку и клоунски улыбнулся. Они прошли под проливным дождем к машине, сели, захлопнули дверцы и только тогда начали вопить, хлопать друг друга по плечам и петь дурными голосами.
В нашей сегодняшней передаче принимает участие продавец-ветеран Жак Вёрт, автор книги «Метод высокой вероятности» и тренер на курсах обучения продавцов. Мистер Вёрт, из документального отрывка, который мы прослушали, видно, что продавцы работают под ужасным стрессом, и, похоже, кое-кто жалеет, что выбрал такую профессию.
Для многих продавцов это так и есть, потому что при обычных, принятых в Соединенных Штатах методах, продавцы работают на износ. Именно поэтому мы и учим людей не только совершенно другому методу, но и другому принципу работы. Я назвал его методом высокой вероятности. Не тратить время на всех покупателей подряд, а только на тех, кто хочет и может купить ваш товар. Так что мы тренируем не только новичков, но и тех опытных продавцов, которые не получают удовольствия от своей работы. Мы учим их методу более успешному и менее нервному.
Минутку. Я помню, как однажды вошла по ошибке в очень дорогой мебельный магазин. И продавец, едва взглянув на мое пальто, сказал: «Боюсь, наши цены не для вас». И пошел к другому покупателю. Я, честно сказать, почувствовала себя оплеванной. Это что же, есть метод высокой вероятности? Выходит, этот продавец правильно поступил с точки зрения эффективности торговли?
Нет, он совершил большую ошибку. Он ничего не мог знать о вас, не поговорив с вами. Много лет назад я был менеджером в строительно-ремонтной фирме. Однажды на нашей стоянке остановился древний ржавый грузовик. Из него вылез оборванец, зашел в офис и спросил, сколько будет стоить отремонтировать старый двухэтажный дом в стиле Кейп-Код. Я ответил, что должен послать мастера, который составит смету. Человек дал адрес дома и сказал, что приедет через неделю. Мой мастер не хотел тратить время на оценку, потому что было видно, у этого человека нет денег на обед, не то что на ремонт. Но все же поехал. Ровно через неделю этот человек вернулся, и я сообщил ему, что ремонт обойдется в $2000. Оборванец кивнул, достал из кармана 2000 наличными и сказал, «Я заплачу вперед, я вам доверяю». Оказалось, что он владел сотнями домов, которые постепенно перестраивал и продавал. Такой вот был чудак, любил проверять людей на демократичность. И, кстати, он стал нашим лучшим клиентом.
Я понимаю, что такая легенда есть у каждого продавца. Кстати, если помните, в романе Артура Хейли «Отель» героиня, помощница менеджера огромной гостиницы, позаботилась о старичке, которого запихали в крошечный номер без кондиционера. А потом оказалось, что этот старичок – новый владелец гостиницы. Но вероятность такого чуда все же очень мала. А как продавец должен вести себя, когда к нему подходит действительно неподходящий, бедный покупатель?
Он должен спросить, что вас интересует. Допустим, книжные полки. Тут он должен сказать, у нас они есть по цене от $600 и выше. Вас такая цена устроит? Вы сказали бы, нет, я имела в виду что-нибудь подешевле. И он должен сказать на это, жаль, что я не смог вам помочь, но все равно спасибо, что вы обратились к нам. Часто бывает, что небогатые люди долго копят деньги и потом покупают какую-нибудь дорогую игрушку, хорошую мебель и автомобиль. Но и потом, сегодня вы бедны, а через год богаты. И если бы продавец не оскорбил вас, вы бы могли вернуться в этот магазин. Хорошо, что люди не привязаны к профессии на всю жизнь, потому что большинство людей на первой попытке терпят неудачу. В нашей профессии это примерно 80%. К сожалению, профессия продавца часто бывает именно первой попыткой. Поэтому у нас есть множество продавцов, которые не понимают, что делают, совершенно не знают товар, который продают, не любят свою работу и только ждут, когда им подвернется что-нибудь другое. Но прежде чем уйти, они огорчат и обидят десятки людей и нанесут больший или меньший вред своему нанимателю.
Вот что добавляет другой ветеран торговли, автор книги «Уделите мне 5 минут» Хал Беккер.
Если все время практиковаться в неправильном, можно довести ошибку до совершенства. Большинство продавцов, розничных торговцев, коммивояжеров все время говорят сами, вместо того, чтобы спрашивать покупателя и выяснять, что ему нужно. Большинство продавцов только расхваливают свой товар, вместо того, чтобы быть своего рода врачом. Врач, принимая больного, прежде всего выслушивает пациента. Умение продать – это наука, а не просто обаяние и характер торговца. Наука. Was Pirelli's miracle elixir? That's what did the trick, sir. True, sir, true. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? Just like an elixir ought to do.
На волнах Радио Свобода передача «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Ведет передачу Марина Ефимова. Does Pirelli stimulate the growth, sir? You can have my oath, sir. Tis unique. Rob a minute, stimulating in it. Soon he'll have to thin it once a week. Мистер Верт, все-таки часто говорят, что продавцом нужно родиться. Нужно обладать неким врожденным магнетизмом, хитроумием, настойчивостью, чтобы не сказать настырностью.
No, I don't agree with that.
Нет, я с этим не согласен. Большая ошибка думать, что люди покупают товар у тех продавцов, которые им нравятся. На эту тему есть даже серьезные университетские исследования. Они составили список причин, по которым люди покупают у одного продавца и не покупают у другого. Список показал, что люди в большинстве своем покупают у тех продавцов, которым они доверяют, если таких, естественно, удастся найти. Но это бывает так редко, что обычно люди выбирают просто наименьшее из всех зол. Вторая побудительная причина для покупателя – уважение к продавцу, к его ответственности, обязательности, информированности. Третья – репутация фирмы-изготовителя. И, наконец, справедливая цена. А симпатия к продавцу стоит в этом списке на 13-м месте.
Мистер Беккер, существует ли в Соединенных Штатах некий общепризнанный кодекс поведения торговца, этические нормы?
Нет, пожалуй. Гораздо более четкие критерии рабочей этики есть у врачей, адвокатов, бухгалтеров. Некие стандарты рабочей этики пыталась создать ассоциация менеджеров в области торговли и маркетинга, но пока ничего не получилось. Нет норм поведения, которыми руководствовались бы торговцы-профессионалы. Нет даже критерия, по которому можно было бы судить, кто профессионал, а кто любитель. Знаете, каждый торговец уверяет, что он честный человек. А в кино или на телевидении он, как правило, изображен обманщиком, жуликом. И часто это так и есть. Но если торговец представляет крупную компанию, которая дорожит своей репутацией, то ее представитель за обман понесет наказание вплоть до увольнения.
Яркий и правдоподобный пример довольно безобидного жульничества показан в современной кинокомедии об Америке 50-х годов «Тин Мен» – «Жестяные люди». Два персонажа фильма – продавцы фирмы по изготовлению алюминиевой обшивки стен – проводят трюк под названием «Журнал Life». Днем, когда мужья обычно на работе, они присматривают в пригороде частный дом без обшивки, устанавливают на лужайке перед домом фотокамеру и начинают делать вид, что выбирают ракурс для съемок. Выходит беспокойная хозяйка, и наши веселые жулики, а их очаровательно играют Ричард Дрейфус и Фред Маруни, охотно ей объясняют.
Извините, если побеспокоили. Мы готовим для журнала Life рекламу домов с алюминиевой обшивкой. Знаете, как это делают? Две фотографии, одна до и одна после. Ваш дом будет демонстрировать вид до обшивки, а другой дом будет с обшивкой, очень похожий на ваш, но только намного красивее.
Да вы с ума сошли, кричит хозяйка. Мы держим журнал Life на кофейном столике. Что скажут гости? Послушайте, а нельзя снять мой дом для фотографии после? Прошу вас, сколько это стоит?
Что? А, обшивка. Да я даже не знаю. Кажется, в пределах доступного. Но успеем ли мы? У нас совсем нет времени. Разве сегодня вечером, если найдется свободный продавец? Во сколько возвращается ваш муж?
И вечером, когда муж в ужасе повторяет названную продавцом цифру в $3,700, жена прикрикивает на него: «Хани, зато мы будем на обложке журнала Life».
$3,700?
Honey, we're gonna be in Life magazine.
Was Pirelli's miracle elixir? That's what did the trick, sir. True, sir, true. Was it quick, sir? Did it in a tick, sir? Just like an elixir, ought to.
На волнах Радио Свобода передача «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». Ведет передачу Марина Ефимова. В песенке из мюзикла «Суини Тодд», которую мы выбрали для нашей передачи, продавец эликсира для волос рассказывает толпе зевак целую балладу о том, как у него однажды вылезли все волосы, и он должен бы был влачить остаток своих дней жалким безволосым уродом, если бы не явился спаситель по имени Пирелли и не дал бы ему волшебное снадобье, от которого за месяц у него на голове выросла копна новых кудрявых волос. Этот пасторальный, фольклорный жулик-коммивояжер, типичный, классический образец продавца, ушел в прошлое. Кто же в народном мнении пришел ему на смену? Об этом репортаж Рая Вайль.
В магазине IKEA, торгующем европейской мебелью и всякой всячиной для дома, все приспособлено для удобства покупателей. И кафе есть, и столовая, и даже специальные залы для игр с детьми. Оглянуться не успеешь, как день проходит. Тут я разговорилась с супружеской парой. Какие продавцы им нравятся, а какие нет? Я не люблю слишком агрессивных, слишком назойливых, сказал муж. Все, что мне надо от продавца, учтивость и знание своего дела, чтобы мог в случае чего консультацию дать. За это я, между прочим, деньги плачу. Я спрашиваю, а бывало такое, что их при покупке обманывали? Муж смеется, дескать, не, его не обманешь. Главное точно знать, что и за сколько ты хочешь купить.
It really depends on the store. It really does.
В действительности многое зависит от того, где и что ты покупаешь, говорит жена. В супермаркете, например, продавцы на зарплате сидят. Там тебя разве что компьютер на кассе обсчитать может. А вот продавцы домов, автомобильные дилеры, которые и зарплату получают, и комиссионные, эти естественно, из кожи вон лезут, чтобы побольше продать. Они на нас хорошо зарабатывают. Муж попытался возразить, но жена тут же напомнила, как несколько лет назад он здорово переплатил за подержанный автомобиль. Ну, автомобильные истории у каждого есть, пробурчал он. Тут тоже все от человека зависит. Один совестливый не станет говорить, чего нет, а другому на тебя наплевать. Для него это игра, и если он выиграл, он чувствует себя на высоте. Юрий Волкогонов, бывший моряк, а ныне куратор Музея современного русского искусства в Джерси-Сити, полгода проводит в России, а полгода в Америке.
Случаи обмана были, наверное, со всеми. И вот, кстати, с Нью-Йорком связана одна интересная мизансценка была, когда у меня уже там почти не оставалось денег, это в один из приездов года два назад. Я так слоняясь просто зашел в итальянский магазинчик, торгующий вот электроникой. Увидев, что у меня висит видеокамера, начали навязывать какую-то к ней атрибутику. Ну, я говорю, у меня там то есть, другое есть. Она говорит, а вот широкоугольный объектив есть? Я говорю, вот объектива нет. А вот есть хороший объектив там за $750. Я говорю, ребята, у меня там осталось там гораздо меньше, я послезавтра улетаю. Ну, да, ну хорошо, так тогда вот специально для тебя за $350 объектив. Я говорю, да нет, у меня даже этой суммы нет, и до такой степени объектив не нужен. Ну что, ну давай за 300, за 250, за 200, за 150. Я говорю, нет, за 100. Не, говорю, я уже начал как-то внутренне колебаться. Потом планка дошла до 80, я говорю, ну и за 80 не надо. Вот что меня добило, этот продавец говорит своему коллеге, слушай, ему за 80 не надо, зачем же он сюда зашел? Говорит, ну давай за 80 еще и две видеокассеты в подарок. Я говорю, ну давай. Вот таким вот образом. Вот чего, как правило, не хватает продавцам, живущим в России, работающим, это внимание к клиенту. Зачастую чувствуешь себя, ну, каким-то просителем, что ли, придя в магазин неуважаемым человеком, как вот здесь, которому там, как правило, бросаются или хотя бы издалека ловят какие-то признаки о помощи, о чем-то.
В центре Манхэттена на 34-й улице у магазина Мейсис женщина с огромным количеством пакетов ждет автобуса. Зовут Селина Ливингстон, 32 года.
I'm a salesperson myself.
Я сама продавец, сказала она почему-то с вызовом. Это хорошая, уважаемая профессия. Я лично не применяла бы ее ни на какую другую. И заработок приличный.
No, why change it? It's good money.
Что продавцы иногда прибегают к хитростям, это нормально, считает моя собеседница. Иногда они делают это сознательно, а иногда... Ну, что от них требовать? Они такие же люди, как все. А люди совершают ошибки.
They're human, they make mistakes.
Вернемся к беседе с Жаком Вёртом. Я понимаю, что продавцы зарабатывают очень по-разному. Но в каких пределах? Скажем, продавцы автомобилей.
Средний продавец автомобилей зарабатывает от 20 до 30 тысяч долларов в год.
Это немного.
No, and some of them make between 100 and 200.
Нет, но лучшие продавцы зарабатывают в 4-5 раз больше среднего. 200-300 тысяч в год. А есть такие, которые зарабатывают по миллиону.
Но какой ценой? Замечательный и довольно жуткий фильм об агентах по продаже недвижимости создал режиссер Джеймс Фоули по пьесе Дэвида Маммета «Гленгери Глен Росс», получивший Пулитцеровскую премию. Дело в том, что продавцы дорогостоящих товаров живут не на зарплату, которая действительно ничтожно мала, а на комиссионные с продаж. Поэтому, как и в документальном отрывке, с которого мы начали передачу, для таких продавцов каждая сделка жизненно важна. Но даже если такой продавец захочет дать себе передышку, ему не позволит это сделать его наниматель, фирма, на которой он работает. В фильме «Гленгери Глен Росс» показан такой вот инспектирующий визит лучшего продавца фирмы в один из ее отстающих торговых офисов. Предупреждаю, что в переводе этой сцены мы опустили нецензурные слова.
Put that coffee down. Coffee's for closers only.
Поставьте кофе на место. Кофе для тех, кто заключает сделки. Я представляю фирму Mitch & Murray, и мой визит – миссия милосердия. У меня есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости – вы все уволены. Плохие новости – фирма дает вам неделю, чтобы выкарабкаться. Вы называете себя продавцами, а на самом деле вы ничтожество. И знаете почему? Потому что вы приехали сюда на Хондах, а я на 80-тысячном BMW. И скоро вы будете сидеть в барах без работы и бормотать: «И я когда-то был продавцом, это вам не фунт изюма». Мое имя? Видите эти часы? Они стоят больше, чем машины, на которых вы приехали. Это и есть мое имя. А ваше? Хороший человек? Да плевать я хотел. Хороший отец? Идите и играйте со своими детьми. Я заработал за этот год 970 тысяч долларов. А вы сколько заработали? Поняли? Вот кто я. А вы – ничто.
I made $970,000 last year. How much you make? You see, pal, that's who I am, and you're nothing.
Мистер Верт, эта сцена похожа на правду или это преувеличение?
Такое бывает. Правда, в солидной, уважаемой компании менеджерам не сошла бы с рук подобная жесткость и грубость. Но в том-то и дело, что в Америке постоянно возникают и исчезают такие вот нахрапистые фирмы, торгующие каким-нибудь дорогостоящим товаром. В этом фильме, например, они торгуют земельными участками в курортном районе. Такие фирмы торопятся распродать товар как можно быстрее, пока на них не начали поступать жалобы. А когда люди спохватятся, их уже и след простыл. Но мы, например, с такими агентствами дел не имеем. Наш успех базируется на честности и надежности продавцов.
С одним таким продавцом я познакомилась в маленьком пенсильванском городке. Вот уже второй год он является лучшим продавцом в компьютерном отделе огромного магазина Sears. Зовут его Гриша Андреев, и ему 23 года. Я спросила его, в чем секрет успеха продавца.
Самые удачливые продавцы обычно люди, которые слушают покупателя, потом находит наиболее подходящий продукт, потом просто предлагает им этот продукт. Самое главное, что все, что нужно сделать, на самом деле, как психологический трюк, нужно просто спросить, хотите ли вы это купить. Если не спрашиваете, то 90% случаев люди не купят. Все, что нужно как бы сделать в конце презентации, сказать, хотите это купить, и обычно люди покупают. Достаточно просто. В общем, очень простая работа.
Гриша, ну, наверное, в маленьком городке есть какая-то своя специфика работы продавца.
Да. Самое главное – это пытаться превратить покупателей в клиентов. Люди, которые не просто родятся, покупают, а возвращаются постоянно к себе. Особенно это очень важно, потому что если что-то не так делаешь, то в маленьком городке сразу все узнают.
Наверное, приятно, когда люди себя узнают на улице.
Очень приятно. Особенно приятно, когда люди рекомендуют. Лучше не может быть рекламы.
Но Гриша зарабатывает в год не 900 тысяч, а всего 25. И опять приходит на память Вилли Луман, герой бессмертной пьесы «Смерть коммивояжера». В статье, посвященной нынешним продавцам, журналистка Лесли Кауфман пишет, что проблема Лумана все еще злободневна в Америке. Отношение к успеху, цена, которую мы за него готовы платить, трагическое восприятие неуспеха. Конечно, в образе Вилли Ломана важно не то, что он продавец, а то, что он воплощенное крушение американской мечты об успехе и богатстве. Но то, что он продавец, пишет Кауфман, кажется не случайным. Потому что именно в этой профессии человек становится лицом к лицу с этим выбором. Обмануть, обдурить, задавить и преуспеть – или остаться честным и благородным даже ценой неудачи. И эта дилемма все еще остается одной из самых сложных в культуре, которая ставит успех во главу угла. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Продавец в Америке. Ремесло и искусство». В программе участвовали Ян Рунов, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические. Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин Бритоголовый, директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников, лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Кто?
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».